Девятое качество старейшины – уважение прав человека. «Если я пренебрегал правами слуги и служанки моей, когда они имели спор со мною, то что стал бы я делать, когда бы Бог восстал? И когда бы Он взглянул на меня, что мог бы я отвечать Ему? Не Он ли, который создал меня во чреве, создал и Его, и равно образовал нас в утробе?» Вы видите, братья, у Иова случались недоразумения с прислугами. Он сам говорит, когда имели спор они со мною. Жизнь есть жизнь. Могут возникать те или иные конфликты, но при разрешении этих споров он не использовал господский ресурс власти, то есть окрик или кулачное право. Он мог бы сказать, кто вы, что спорите со мною? Вон отсюда, ничего вам не заплачу. Но Иов помнил, что Бог стоит за права человека. Потому что и слуга, и господин равно созданы им. И Бог сотворил их одинаково, с большой любовью для себя. И люди различаются своим социальным положением, уровнем материального достатка, но неразличимы по своему достоинству. Люди сотворены равными и достойными. Мы можем думать, что к нам это качество имеет, ну, не совсем такое близкое отношение. Но если, может быть, тем братьям, у которых есть бригады, есть у них слуги, служанки, и возникают какие-то трудовые споры. Нет, братья, я думаю, ко всем служителям Божьим относится это качество уважать права человека, права верующих. Что я имею в виду? Я имею в виду следующее. Каждый член церкви имеет право выслушать хорошую проповедь. Не ту проповедь, которую мы в трамвае приготовили, или на коленях, сидя около кафедры, и что-то там себе пишем. Но хорошая проповедь, над которой мы работали. Я братьям показываю свой конспект. Я говорю, братья, я могу свою работу показать. Вы можете показать свою работу? У каждого члена церкви есть право внимания, на внимание старейшины. А когда мы смотрим на часы, когда нам некогда, что мы делаем? У каждого члена церкви есть право на тайну исповеди. Что происходит у нас? Как-то три брата собрались на исповедь. Один говорит, ну вот я деньги собирал в молитвенном доме и кое-что в карман себе клал. Другой говорит, а я вот не пободрствовал, согрешил, как мужчина. А третий говорит, а вот у меня тоже проблема, не умею хранить чужие тайны. К сожалению, братья, это бывает. Нам человек рассказал о своих проблемах. Мы, конечно, рассказали жене. Жена рассказала своей подруге, чтобы та молилась об этой нужде. Эта подруга еще кому-то рассказала. И уже на завтра вся церковь знает о проблеме. Братья, это очень серьезно. Иногда люди носят в себе вот это бремя неисповеданных грехов только лишь потому, что они боятся, что если они расскажут мне, завтра я расскажу всей церкви. У человека есть право на тайну исповеди. Дорожите этим правом. Десятое качество – щедрая благотворительность. Отказывал ли я нуждающимся в их просьбе, томил ли глаза вдовы? Один ли я съедал кусок мой, и не ел ли от него и сирота? Ибо с детства он рос со мной, как с отцом, и от чрева матери моей я руководил вдову. Если я видел кого погибавшим без одежды и бедного без покрова, не благословляли ли меня чресла его, и не был ли он согрет шерстью овец моих? Посмотрите, три риторических вопроса. Иова заставляют нас понять смысл истинной благотворительности. Благотворительность должна быть направлена к самым нуждающимся, к вдовам, сиротам, бедным. И должна состоять не из добрых слов, хотя и это важно, но из конкретных дел. Кормить, помогать советами, давать одежду бедным. Кто-то сказал, делись с нуждающимися когда-нибудь, и ты можешь оказаться на их месте. 11 качество. Свобода от привязанности к богатству. Полагал ли я в золоте опору мою? Говорил ли сокровищу ты, надежда моя? Радовался ли я, что богатство мое было велико, и что рука моя приобрела много? Братья, есть люди, хозяева многих вещей, но есть и вещи, хозяева многих людей. Вещизм – это одна из проблем 21 века. Люди чувствуют себя уверенными, когда у них много добра заготовлено на многие годы. Но Писание говорит, что безумно полагать опору свою в богатстве, но не в Боге. Истинное богатство – это то, которое в огне не сгорит и в воде не утонет. Кто не может быть похищен, Христос учил. Продавайте имение ваше и давайте милостыню, приготовляйте себе влагалище неветшающее, сокровище неоскудевающее на небесах, куда вор не приближается и где моль не съедает. Ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. И да будут чресла ваши припоясаны, и светильники ваши горящие. Так что если мы действительно библейские старейшины, то спросим себя, не привязаны ли мы к богатству? Ну, многие скажут, у нас нет такого богатства, как и у Иова. Еле концы с концами сводим. Вот при тех жалованиях, которые нам братство одалживает, на них вот только с голоду не умрешь, не разбогатеешь. Согласен, братья. А хотел бы спросить, а как вот у нас насчет десятины? Мы, как служители Божьи, мы даем десятину? Если нет, скорее всего, мы привязаны к богатству. 12-е качество. Ненависть к идолопоклонству. Смотря на солнце, как оно сияет, на луну, как она величественно шествует, прельстился ли я в тайне сердце моего, и поцеловали ли уста мои руку мою? Это также было бы преступление, подлежащее суду, потому что я отрекся бы тогда от Бога Всевышнего. Братья, здесь ясно, что во времена Иова очень многие народы обожествляли природу, солнце, луну. И вот знаком почтения к этим природным стихиям служило целование руки. Конечно, теперь никто так не чтит звезды, луну, солнце. Хотя в этом мире очень много идолопоклонства, вот увлечение астрологией, это явное идолопоклонство. Но есть другие идолы, христианские идолы. Идолы – это все, что контролирует нас, чему мы поклоняемся. Мы проводили душеспечительский семинар, и мы попросили людей ответить на следующие вопросы. Я мечтаю о... Я ценен, потому что... И для счастья мне необходимо. И мы просили людей, чтобы они написали, о чем они мечтают, почему они себя считают ценными, и что им нужно для полного счастья. И вот потом мы говорили об идолах. Идолы – это все, что, повторяюсь, контролирует нас. И каково же было удивление, когда они услышали от ведущего семинар: если вы мечтаете о чем-либо ином, кроме как быть ближе ко Христу, все это ваши идолы. Если вы ценны, потому что вы умеете проповедовать, умеете петь, хорошо выглядите, если вы ценны, потому что вы талантливы, потому что вы удачливы, это ваши идолы. Вы ценны только лишь потому, что вы дети Божьи. Если вы написали, что для счастья, полного счастья мне необходимо, чтобы я хорошо знал, допустим, Библию, чтобы мои дети стали верующими, чтобы я получил высшее образование или хорошую работу. Если вы не сказали, что для счастья мне необходим Иисус, тогда все остальное является вашим таким очень красивеньким идолом. Братья, будем помнить, насколько Павел был привязан ко Христу. Он говорил: «Я все почитаю за ссор. Ради Христа я от всего отказался». Павел был переполненным Христом, и он хотел познать Его и силу Его воскресения. Ничего, кроме Христа, ему не было нужно в этой жизни. Братья, пусть наши доминанты во всех наших делах, размышлениях будет Христос. В наших семейных взаимоотношениях. Как важно, чтобы служители понимали, что их задача показать своей жене и своим детям Христа. Не себя громогласного, иногда гневливого, но Христа. Поэтому пусть эта святая ненависть к идолопоклонству будет жить в нашем сердце. 13-е качество. Отсутствие злорадства. «Радовался ли я погибели врага моего, и торжествовал ли, когда несчастье постигало его? Не позволял я устам моим грешить проклятием души его». Бедствие врага – серьезное испытание для нас. Проявим ли мы злорадство? Иногда, вы знаете, у нас такая фраза есть расхожая в церквах: «Грех должен быть наказан». И с каким упоением и удовольствием иногда братья гоняются за грешником, чтобы наказать. Может, вы слышали эту историю, она была у нас в России. Василий Прокофьевич Степанов, это проповедник, который сочинил песню «По-моему, люблю Господь твой дом», его тоже песня. Он очень много хороших песен сочинил. Бывший офицер, талантливый проповедник, часто уезжал в евангелизационные поездки. И вот однажды он уехал где-то на полгода, поездки как, на лошадях, это 20-е годы, редко на поезде. И вот пока он объехал там некоторые области, вернулся, полгода как и не бывало. На вокзале его встречает церковь, встречают дети, ну и, конечно, дети со своими новостями. «Дядь Вась, а Любка Иванова родила». Но узнал, что это дочка служителя, которого он оставил вместо себя руководить церковью. Ну, он этим пацанам, девчонкам говорит: «Ну, если бы Витька какой родил, я бы удивился. Ну, а девчонка, что ж тут?» И вот так сгладил. И так приходит он на собрание. Ну, есть у нас первое место, красное место во всех церквах, где сидят наши пастыри. Он туда сел, направо-налево, а этого брата-то нет. Где он? Он братьев диаконов спрашивает: «А где этот брат?» Они, знаете, вот с такой, ну да, гордостью или довольством, что, мол, грех они наказали, вон там мы его посадили. И вот смотрит Василий Прокофьевич на этого брата, которого там посадили, а лицо у него черное, голова вниз опущена. И вот что сделал Василий Прокофьевич, послушайте. Он встал со своего места в президиуме и через проход пошел туда, где посадили этого служителя. Затем он встал на колени перед этим братом и говорит: «Брат, прости меня, что я так плохо воспитал моих братьев». И вы знаете, всей церкви был урок. Стыдно многим стало за то, что они, вот когда случилось это несчастье у брата, а ведь это 20-е годы, братья, эпоха-то была, знаете, какая честная. И они поняли, как они надмевались. Вот мы-то умели воспитать, мы-то не упустили наших дочерей, а ты еще служитель. Вот это злорадство. Да не будет оно у нас. Снова повторю, Иов никогда не радовался несчастью других людей. 14 качество – странноприимство. Не говорили ли люди шатра моего, если бы мы от мяса его насытились? Странник не ночевал на улице, двери мои я отворял прохожему. Знаете, есть поговорка «отданного не потеряешь». Отданных времени, сил, продуктов, пространства жизненного, которые вы отдали на принятие гостей, вы ни в коем случае не потеряли. Христос сказал: «Я был странником, вы меня приняли». Пятнадцатое качество. Открытое признание своих ошибок. «Если бы я скрывал проступки мои, как человек, утаивая в груди моей пороки мои, то я боялся бы большого общества, и презрение одноплеменников страшило бы меня, и я молчал бы и не выходил бы за двери». Дорогие друзья, это правда, что когда служитель скрывает пороки в своей груди, он теряет дерзновение. Ну, дерзость, может быть, он не потеряет, но Божье дерзновение он теряет. Его слово не может быть со властью. Иов именно это говорил. «Если бы я скрывал мои проступки, утаивал пороки в груди моей, то я боялся бы людей, я боялся быть старейшиной». У его совесть была очень остро отточенной. Поэтому Иов никогда не делал свое сердце сейфом, в котором он бы хранил свои пороки и проступки. Вы знаете, очень важно, чтобы мы, как служители, были честны перед людьми. Чтобы мы не выставляли себя такими безошибочными апостолами Павлами. Было бы неплохо, если бы мы иногда признавались не только себе, но и людям, что и я человек, и я могу ошибаться. Простите меня, братья и сестры, помогите мне. Если вы совершили ошибку какую-то, приняли неверное решение, не старайтесь оправдывать ее. Но скажите честно людям: да, здесь я ошибся, да, здесь мы ошиблись, я человек, я могу ошибаться. И не думайте, что это унизит вас, наоборот, в глазах людей вас возвысит. У меня есть друг Харальд Горгис, который и сейчас является миссионером среди туземцев на каких-то островах, я уж не помню. И вот он мне рассказал, что он приехал проповедовать вот этим чернокожим, и они на него смотрели, как на полубога. Он белый, они черные, вот он одет прилично, они еще в этих набедренных повязках. И вот было вот такое у них отношение интересное. И вот однажды он говорит, я им стал рассказывать о своих проблемах. Конечно, надо тоже понимать, что мы можем сказать, что мы не можем сказать в обществе. И так он им стал рассказывать, что он ошибается, что у него бывают такие минуты уныния, непонимания, бессилия, разочарования. И он говорит, и знаете, что случилось? Ко мне туземцы подходят и говорят, а можно тебя потрогать? Мы раньше думали, что ты не такой, как мы. А теперь ты такой же, как и мы. И вот что еще потом случилось. Народ повалил к нему с исповедью. Вот до этого момента, пока он был, знаете, вот таким святым, чистым для всех, люди боялись к нему обращаться. Он нас не поймет. Он живет очень свято. А мы такие грешные туземцы. Нас Бог не любит, Он нам черную кожу дал. А вот когда Он открыл им, что у него тоже есть слабости, все, двери раскрылись его дома, и люди стали рассказывать ему, что они, какие у них есть проблемы. Я читал в одном из журналов немецких интересные сообщения. Один мальчик болел, и вот он прочитал послание Иакова, что болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитера в церкви, пусть помолится над ним. И так он призывает одного служителя, другого, третьего, ничего не происходит. Все святые братья были, читали правильные тексты, молились очень правильно, но ничего не получалось. И вот не знаю, каким образом, пришел один служитель, который тоже читал этот текст из послания Иакова, признавайтесь друг пред другом. И он сказал: знаешь, малыш, я ведь человек несовершенный. Вот то и то у меня бывает. Ты помолись за меня, а я помолюсь за тебя. И знаете, вот после такой обоюдной молитвы этот мальчик исцелился. Действительно, не нужно казаться людям героями. Не скрывайте ваших ошибок. Признавайтесь в них. 16-е качество. Справедливое отношение к наемным работникам. Если вопияла на меня земля моя, и жаловались на меня борозды ее, если я ел плоды ее бесплатно, отягчал жизнь земледельцев, то пусть вместо пшеницы вырастет волчец, и вместо ячменя куколь. Братья, этот текст очень ясно, не нуждается в подробных комментариях. Труд человека должен был быть оплачен. Если вы нанимаете своих братьев, которые у вас что-то должны делать, не пытайтесь прокатиться за их счет, за счет их доброты. Если у вас есть возможность заплатить чуть-чуть больше, чем платит мир, заплатите. Но если вы выполняете кому-то работу, то возьмите с этого человека, с вашего брата, чуть-чуть меньше, чем берут люди на стороне. Вы должны верно оценивать труд других людей. 17-е качество. Острая нужда в искупителе. А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающий с кожи мою сию, и я воплоти мои узрю Бога, я узрю Его сам. Мои глаза, не глаза другого, увидят Его, и стаивает сердце мое в груди моей. Мы уже отметили, сколько много духовных доблестей имел Иов. Однако он не полагался ни в коем случае на свою святость. Святость, до которой многим из нас очень и очень далеко, как до луны. Братья, какого бы высочайшего уровня мы не достигли в нашей жизни, мы должны понять, что мы нуждаемся в искупителе. И слово «искупитель» означает, что кто-то нас выкупил, заплатив огромную цену. Мы были рабами. Мы были рабами обстоятельств, рабами греха, рабами дьявола. И нас Спаситель искупил. И даже будучи Божьими детьми, по слову апостола Иакова, мы очень много согрешаем. Особенно как проповедники. Братья, и мы нуждаемся в искупителе. Я знаю, Искупитель мой жив, говорил Иов. Умирающего спержена спросили, в чем же все-таки заключается его богословие. Он сказал: все мое богословие я сведу к четырем словам. Христос умер за меня. Вот все, что мог сказать этот умирающий проповедник. Он также нуждался в искупителе. Братья, у нас не может быть такого дня и часа, в котором мы бы сказали, что мы не нуждаемся в прощении и Божьей милости. Последнее качество. Непоколебимая вера во всевластие Бога. Очень важное качество. Тогда Иов встал, разодрал верхнюю одежду свою, остриг голову свою и пал на землю и поклонился. И сказал: «Нак, я вышел из чрева матери моей, нак возвращусь, Господь дал, Господь и взял, да будет имя Господне благословенно». Во всем этом не согрешил, Иов не произнес ничего неразумного о Боге. И сказала ему жена: «Ты все еще тверд в непорочности твоей, похули Бога и умри». Но Иов сказал ей, у вас нет этого текста, А ты говоришь, как одна из безумных. Неужели добрые мы будем принимать из рук Бога, а злого не будем? Дорогие братья, посмотрите, Иова постигли страшные бедствия. Он потерял и свое богатство, и он потерял своих детей, и он потерял даже свое здоровье. И интересно, с каких богословских позиций оценивает Иов постигшее его несчастье? Кто это сделал? Кто напал на его стада? Кто разрушил жилище, в котором собрались его дети? С точки зрения внешнего наблюдателя, это совеи напали на его стада. Вот эти чужеземцы, эти враги, эти завистники, это они виноваты. Или он мог бы сказать, ну там тайфун или еще что-то вот такое. Ну, какие-то природные катаклизмы случились. Вот из-за страшного урагана погибли мои дети. Вот из-за того, что я был виноват. Зачем я им позволил, чтобы они вот собрались в этом доме? Почему я более сильную охрану не отправил к моим стадам? Нет. Иов сказал, Господь дал и Господь взял. Иов делал четкое различие между первичной и вторичными причинами явлений. Первичная причина всего – это Бог. Вторичные причины могут быть разные. Бог попустил сатане забрать здоровье у Иова. Бог попустил, чтобы этот бурный ураган возник. Бог попустил, чтобы эти совеи напали. Но во всем Бог. Иов это знает. Он верил в это, что Бог всем управляет. И без этой непоколебимой веры во всевластие Бога Иов ни за что бы не устоял в своих испытаниях и напастях. Все, что он жаждал, став прокаженным и отверженным обществом человеком, это найти Бога и спросить у Бога, почему ты меня мучаешь. Это излить Богу свою печаль. Это от Бога получить ответ на эти вопросы, почему он лишился своих детей. Бог и больше никто. Братья, верим ли мы во всевластие Бога? Верим ли мы, что Он волосы на голове нашей считает? Что ничего не может быть случайного в нашей жизни? Если только мы верим в это всевластие Бога, знаете, какие это изменения принесет в нашу жизнь? Ты никогда не скажешь своей жене, ух, какая ты злая змея. Нет. Вы не скажете это. Вы скажете, как Давид, Бог повелел ему злословить. Бог повелел, Бог дал. Как я могу не принять то, что дает Бог? Если у вас случились какие-то обстоятельства в жизни, вас огорчили, вас неправильно рассчитали, вас унизили, вы никогда не будете бороться с теми, кто это сделал. Потому что это вторичные причины, незначительные причины. Вы скажете, Боже, Ты дал, Ты взял. Ты дал мне авторитет, Ты его и взял. Ты дал мне служение, Ты его и взял. Боже, я верю в Твое всевластие. Дай мне просто смириться перед Тобою. Братья, вот эти черты библейского старейшина. Посмотрите, прошли тысячи лет с того момента, как Иов показал эти качества. Но увидите, что все эти качества востребованы и по сей день, и пока будет этот мир, пока будет Церковь Христова на земле, она будет нуждаться в библейских старейшинах такого плана. И что нам остается делать, дорогие братья? Как не сказать Господу Богу, Господи, есть у меня проблемы с какими-то из этих качеств. Сделай меня Твоим слугой. Научи меня подражать Иову, так, чтобы я, завершая мою жизнь, мог сказать, Ты искупитель мой жив. Я Тебе все доверил и продолжаю доверять. И вот церковь, где есть такие старейшины, это будет славная церковь, будет добрая церковь, евангелизирующая церковь. И нам нужно только помолиться, чтобы так у нас оно и было. Аминь. Помолимся. Великий Господь, Твое Слово сладко и горько одновременно. И когда мы видели, что какие-то качества Ты в нас произвел, мы этому радовались. Но нам было горько сознавать, что каких-то качеств у нас еще не хватает. Еще много можешь Ты потрудиться над нами. И в этот час мы призываем Тебя, Боже великий, суверенный и властный, и любящий, дивный Спаситель наш, господствуй над нами, преображай наш характер, так, чтобы мы были славой и радостью Твоею, чтобы Ты и о нас мог сказать, как когда-то сказал об Иове: нет такого человека в этом городе, на этой улице или в этом доме. Помоги нам, Боже наш, мы нуждаемся в Тебе. И прости нас, где мы нарушали Твои заветы. Прости нас, Господи, по великой милости Твоей. Ни в чем не оправдываемся. Мы нуждаемся в Искупителе. Да покроет Его любовь и милость всякий наш грех, всякую нечистоту нашу, всякую нашу оплошность. Во имя Иисуса Христа. Аминь.